направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студии Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Будем сегодня говорить о лучевой диагностике и терапии. Конечно, о радионуклидах поговорим, что это такое, что такое вообще сцинтиграфия, в каких случаях ее нужно делать и необходимо делать. Конечно, врачи назначают. Поговорим о том, что ПЭТ-КТ для профилактики так себе, для скрининга, да вообще никак. Не нужно это делать. Зачем КТ? Либо, может быть, рентген выбирать, МРТ в каких случаях делать. В общем, обо всем сегодня поговорим. Вообще, хотелось немножко бы рассказать о статистике в России. Ежегодно выполняется более 115 миллионов рентгенологических исследований, более 70 миллионов ультразвуковых и более 3 миллионов радионуклеидных исследований. В каких случаях, в общем-то, они назначаются? Об этом больше будем говорить. И вообще, что такое лучевая болезнь? Лучевая нагрузка. Об этом тоже много чего расскажем. В общем, будет у нас очень интересный гость. Почему будет? Уже здесь у нас в студии доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики второго меда, зав. Отделением радионуклидной диагностики РНЦХ имени Петровского Игорь Альбертович Знаменский напротив меня сидит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот честно, за час до эфира Игорь Альбертович пораньше пришел, и очень хорошо. Я бы могла часа 3, 4, 5, 10 слушать. Потому что такие вещи в жизни происходили доктора, уважаемого профессора. Такая школа жизни, и он знает все. Про радионуклиды это уж точно, ну и про другие методы лучевой диагностики, про что-то, которых не особо любит, да, Игорь Альбертович, есть такое дело?
Все методы для нас хороши, ну, знаем все, да.
Так, ну давайте тогда поговорим, со снов начнем. А какие методы лучевой диагностики на сегодняшний день вообще существуют? Потому что когда-то был один рентген, может быть, даже в историю копнуть, а потом как развернулось, чего-то сейчас чего только нет у нас.
Да, Вильгельм Конрад Рентген открыл рентген.
Мы это теперь знаем, да.
На сегодняшний день к методу лучевой диагностики относятся рентген классический, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, радионуклидная диагностика и ультразвуковая диагностика тоже относятся к методу лучевой диагностики. Лучевая терапия делится на несколько различных форм, вот, и, да, денситометрия рентгеновская, но это тоже рентгеновские исследования.
Да. А вот, кстати, вы поклонник чего больше? Либо, Наталья, вообще, это вообще разные методы, и они назначаются по разным, конечно, вообще и заболеваниям, для диагностики разных заболеваний.
Я сегодня еще раз неоднократно скажу, что вообще назначение лучевых методов исследования – вещь сугубо индивидуальная. И само по себе исследование проводится не для пациента, оно проводится для лечащего врача, который из этого возьмет необходимую наилучшую информацию и будет назначать лечение в соответствии с тем, что происходит. Кроме того, этими методами можно следить и за контролем качества лечения. Излечили, не излечили.
Давайте тогда поговорим о, в принципе, вот начнем с рентгена. В каких случаях он назначается вообще обязательно? А в флюорографии пару слов скажите, как, зачем, почему? И вообще рентген направо-налево, мне кажется, сейчас уже не назначается по поводу лучевой нагрузки. Вот что самый большой и важный вопрос. Сколько можно рентгенов, например, в год сделать? Тем более сейчас, секунду, травмоопасный период. Самоката, чего только не происходит, где. И, конечно же, для того, чтобы следить, как там, чего срасталось, и вообще это достаточно много. Облучение нужно сделать. Облучение мы сейчас как раз об этом говорим, да.
Рентген проводится по показаниям все-таки, кроме флюорографических исследований и маммографии. Это профилактические рентгеновские исследования, которые помогают своевременно выявить заболевание на ранней стадии, чтобы эффективно назначить лечение и это лечение было эффективным и правильным. Все остальные методы, ну, за редким исключением, делаются только по строгим показаниям. Для этого должна быть определенная симптоматика, либо какие-нибудь данные анамнеза. Ну, человек упал, да, подозрение на перелом, ну, наверное, ну, конечно, нужно сделать рентген и посмотреть, потому что от этого зависит, как дальше его будут лечить. С помощью гипса, иммобилизации, или так можно оставить?
Да, на всякий случай. А вот по поводу рентгена грудной клетки, либо лучше КТ, потому что у нас, вот, знаете, вот мне кажется, этот период коронавирусной как раз эпидемии, как раз многие врачи тогда даже говорили, и уже наши пациенты, уже КТ, так это вообще этот метод номер один был. А на рентген почему-то тогда глаза закрыли, в принципе. Почему?
Все закономерно совершенно, потому что рентгеновское исследование, вот эту интерстициальную пневмонию вирусную, да, ну, выявляет только при присоединении еще бактериальной, когда инфильтрация появляется. До этого там больше угадайка, чем диагностика. А КТ в этом смысле видит достаточно хорошо очаги вот этой интерстициальной пневмонии вирусной, и можно, во-первых, выявлять, болеет человек или нет, и, во-вторых, опять то, о чем я говорил, следить, за правильно мы его лечим или нет. Контроль качества лечения. Несмотря на то, что в КТ лучевая нагрузка существенно больше, чем в обычном классическом рентгене. Ну, где деться некуда. Если речь идет о банальной пневмонии, да, то ну, достаточно сделать рентген, чтобы увидеть, что есть инфильтрация, подтвердить или исключить диагноз.
Вот так вот. А вот по поводу КТ, с контрастом либо без, в чем разница? Потому что вот я просто знаю, врачи не очень любят без контраста почему-то, а случается так, что сделали, а второй раз как-то переделать, опять же, боятся, облучусь лишний раз, да, и вдруг там чего-то пойдет не так.
Здесь речь пойдет о том, опять, про показания.
Да.
И разные нозологии, которые мы пытаемся выявить и изучить.
Угу.
Если мы ищем пневмонию, банально, это, в общем, контраст при первичном, неосложненном, в общем, делать не нужно. Если мы ищем онкологию, то контраст делать обязательно нужно, по возможности, если нет аллергической реакции на контрастные препараты. И более того, контраст не просто так сделать, а делать, предположим, в идеале трехфазный контраст, когда мы смотрим, как препарат попадает, контраст, ну, в ткань или в опухоль, равновесное состояние, как он там распределился, и как потом он оттуда уходит. Это очень важная, очень интересная и нужная информация для врача-онколога.
Угу. Вот. А не для, просто так для профилактики, для скрининга. Вот, кстати, по поводу ПТК. Под КТ мы говорили как раз до эфира, что некоторые для скрининга делают это исследование.
Ну, давайте мы про ПТКТ более подробно поговорим,
да,
позже.
Да, потому что это очень интересно. Сначала давайте вот КТ и МРТ в каких случаях, при каких заболеваниях, вот, и плавно перейдем к ПТКТ. А КТ – это кости, а МРТ – это и мягкие ткани, да? Либо я вот тут вот…
Вы великолепно подкованы, я готов взять вас на работу.
Без медицинского образования, конечно, давайте уже. Игорь Альбертович, ну просто вот это я уже…
Ну, действительно, значит, КТ видит более плотные ткани, именно кости. Собственно, первые картиночки, которые рентген показывал, это вот кольцо там на пальце, косточки. Вот. А МРТ видит лучше и правильнее мягкие ткани. Ни рентген, ни КТ, все нюансы связочного аппарата, предположим, при исследовании конечностей, видеть не может. Это точно только МРТ.
Угу. А вот полностью заменить эти методы исследования, если человеку противопоказано? Хотя, ведь есть же такие противопоказания, и МРТ, и КТ. Есть что на сегодняшний день?
Кое-что, и, в общем-то, сейчас новые есть методы неплохие, делают с помощью ультразвука.
Угу. То есть он до такой степени дошел, ультразвук?
Ну, он тоже видит повреждения.
Угу. Да.
Ну и…
В общем-то, все, да?
Вообще существует расхожее мнение, что перкуссия, пальпация, аускультация тоже неплохие методы, которые пришли из старины. А анамнез вообще половина диагноза. То есть, если человек хорошо расспросить, что с ним как было, как развивалось заболевание, то можно поставить диагноз, но, естественно, чтобы его подтвердить, необходимо провести инструментальные исследования, те или иные.
Вот так вот. То есть, банальный анализ крови, анализ мочи. Вообще диспансеризация нужна. Кстати, УЗИ, опять же, вот мы сейчас об этом поговорим. И про диспансеризацию
перечислили. УЗИ метод не инвазивный, да. Абсолютно безопасный, не имеющий лучевую нагрузку, собственно. Почему его не делать?
Ну вот, кстати, вопрос от слушателей. Во время беременности можно очень много раз УЗИ делать? Будет ли облучение для ребенка? Почему-то до сих пор, ну, переживают по этому поводу, что лишний раз – это же все равно какая-то лучевая нагрузка. Кстати, мы же тут по поводу лучевой нагрузки цифры смотрели. Что у нас самое безопасное? Самое такое, что практически легкий ветерок,
ну, для организма. Самое безопасное – это рентгенография зубов.
О, стоматологи, короче, как...
Там специальные аппараты низкодозовые стоят, и нагрузка, которая там, ну, сравнима.
Так.
Не знаю, с схождением по горам, предположим.
Ой, ничего страшного. Так.
Вот. Угу. На втором месте находятся рентгенографические исследования от 0,2. Да, вообще лучевая нагрузка измеряется доза в миллизивертах. Зиверт – это ученый такой, изучающий радиоактивность.
Да, а не певица. У нас многие знают, что это певица. А на самом деле это ученый, дорогие друзья. Да.
Вот. Рентгенография до 1,5 миллизивертов. КТ от 3 до 10.
Uh-huh.
Разные исследования. Может быть, до 40. Вообще дозовая нагрузка зависит от массы тела. Потому что чем толще жировой слой и мышцы, чем более развиты, тем большая доза нужна для того, чтобы увидеть все-таки, что внутри.
А вот, кстати, я сейчас прерву, Игорь Альбертович, а вот эпидемия ожирения, вот не во все, наверное, аппараты помещаются человек с избыточной массой тела. Как с этим справляется вообще врач?
И из-за этого как раз основные производители рентгеновской техники, компьютерных томографов, апертуры увеличили. И туда, ну, почти всегда влезает любой человек, кроме, ну, экстремального, там, ну, 300 килограмм я не пробовал засовывать вообще. Нагрузка стола 100-120, считается, что 120 килограмм мы легко смотрим на КТ-аппарате.
Но давайте уже не будем это ко всем слушателям превышать хотя бы вот эту цифру. Так, дальше идем по нагрузке по лучевой. Это мы сейчас считаем, смотрите, сейчас табличку мы сделаем, кто сколько в год прошел обследование и грозит лучевая болезнь, да.
Многие боятся исследований радионуклидных, потому что вроде что-то вводится ужасное. Вот. Но тем не менее, сцинтиграфия почек 0,4 сравнима с рентгенографией брюшной полости и грудной клетки. Костей. Наиболее частые исследования, порядка 4 миллизивертов, то есть это сравнимо с КТ. Ну и ПЭТ там больше, в основном за счет того, что ПЭТ, помимо исследования, когда вводится препарат радиоактивный, еще и КТ, ну, в общем, современные приборы все совмещенные.
Слушайте, как вот интересно. Вот если человек, например, очень активно лечится от какого-либо заболевания, кстати, по поводу заболеваний, когда КТ, МРТ, сцинтиграфия, тут, наверное, получается, всю энциклопедию можно медицинскую перечислить, все заболевания диагностируются с помощью этих методов, правильно? Либо дообследуется человек с помощью этих методов, правильно? Тут никуда не денешься.
Ну, эти методы широко используются при диагностике и контроле качества лечения.
Угу. Не только онкологические заболевания.
Не только онкологических, и не столько онкологических, да.
Вот, слушайте, вы рассказали про рентгенографию брюшной полости. Я не думала, что можно посмотреть через рентгенаппарат брюшную полость. Думала, это только МРТ. У нас все там покажет, как там у нас селезенка живет, и поджелудочные, и прочие другие органы.
Ну, КТ тоже очень важно, и все, в общем-то, неплохо видно.
Угу.
Конечно, не с такими нюансами, как при МРТ. Во-вторых, контрастные исследования очень много может дать врачу при КТ.
Так.
И сцинтиграфия и ПЭТ-исследование, естественно, тоже важный метод, который широко используется.
Вот ПЭТ-исследование, вот я, знаете, я буквально, может быть, наверное, лет 10, как у нас, 10-15 появился вообще, в принципе, ПЭТ в России так основательно. Когда появился первый аппарат? Нет?
Намного.
Раньше, да? Просто, наверное, с этим столкнулась лет 10 назад. А до этого это какое-то чудо чудное, что человеческий организм можно полностью обследовать. Какой вообще существует ПЭТ-КТ? То есть вот мы говорили, что есть, по-моему, от кончика носа, да, обследование, и голову тоже можно как-то отдельно. В каких случаях? И вот самый важный момент, что скрининг ПЭТ-КТ – это вот ненужная вещь. Вот немножко историю расскажите, почему?
Да. В общем, да. Смотрите, позитронная эмиссионная томография, когда она только появилась, а препарат, который тогда использовался, был фактически единственный, это фтор-дезоксиглюкоза. Это аналог глюкозы, который имеет незаконченный цикл и накапливается в тканях, где есть повышенный метаболизм. А где повышенный метаболизм? Ну, в опухоли, естественно, да? И тогда все кинулись делать вот это ПЭТ-КТ, в том числе и с целью, ну,
раннего выявления,
узнать,
не дай бог, да, 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 да.
А вдруг что-нибудь есть. И в Японии впервые было проведено такое исследование, рандомизированное, они больше 10 тысяч человек обследовали и выявили, что, в общем-то, такое исследование ПЭТ бессмысленно. Не так много там выявляется, а главное, много артефактов. Почему? Препарат не специфический, глюкоза.
Так.
Он накапливается не только в опухолевых тканях с повышенным метаболизмом. Метаболизм повышается и при воспалительных заболеваниях практически всех. И еще в ряде других случаев. Более того, при подвижности, например. Ведь не зря ПЭТ-исследование проводится. Человек вводит препарат, и после этого он должен в полном покое быть в течение часа практически, ну, плюс-минус. Если он будет шевелиться, то в этом месте появится повышенное накопление. Почему? Мышцы действуют, и появится. Вот пациенты, предположим, лежат в комнате ожидания, да, ждут исследования, пока глюкоза не попадет в ткани, не поучаствует в метаболизме, чтобы мышцы что-то увидели. И вот, вдруг мы смотрим, в районе горла у женщины, да, повышенное накопление. Ну, не должно оно там было быть клинически. Начали выяснять, две тетеньки сдвинули эту занавеску, которых, ну, ширму, которая их там разделяла, начали болтать. Вот они наболтали, если бы мы не подумали, почему это происходит, прямо на опухоли себе.
Ух ты.
В голосовых связках. Вот. Именно поэтому каждый случай описания ПЭТ-КТ глубоко индивидуален. Именно поэтому нельзя делать скрининг, потому что можно перепутать все на свете. Кроме того, само проведение исследования очень важно, да? Должна быть четкая доза на килограмм. Дело рассчитано. Должно быть время исследования. Ну, даже считать, что это все выполняется, все равно могут возникнуть артефакты, которые требуют потом осмысления врачом.
Угу. И, соответственно, конечно, диск надо сохранять. Вот второе мнение важно вот в такой ситуации. Вот если человек где-то сделал ПЭТ-КТ, там что-то вот по знакам
сделано профессионально, да. Профессионал высокого класса описан, то второе мнение, может, и не нужно.
Угу.
Вот. Это должен решить лечащий врач. Если его все удовлетворяет в описании, а чтобы узнать, удовлетворяет его в описании или нет, он должен что, вставить диск, посмотреть, да, и сказать, да, вот ребята описали. Если его там не удовлетворяет что-то, он может, да, с этим диском отправить пациента, узнать мнение, ну, иных специалистов.
А вот ПЭТ-КТ назначается только при онкологических заболеваниях, если в процессе лечения, либо диагностики уже более подробной, либо при других заболеваниях, и при всех ли онкологических? Потому что я знаю, например, рак щитовидной железы, Там врачи к этому как-то, вот когда уже человек вылечился спустя
прохладно,
год...
Прохладно.
Да, прохладно, да. То есть зачем типа это вам надо?
Да, очень понятный своевременный вопрос. Естественно, глюкоза накапливается не во всех онкологических заболеваниях. Рак почки вообще не виден, да? Он метаболистически глюкозу не любит, не употребляет ее.
Вот тебе раз.
Вот, и можно пропустить, именно поэтому скрининг-то не надо делать, да? У вас скажут, что все абсолютно нормально, а у вас там рак почки, который не был выявлен на КТ, на ПЭТ. ПЭТ-исследование во всем мире проводится при трех основных нозологиях, да, нозологических группах. Это онкология, все-таки большинство. Вот, на втором месте кардиология. Очень много кардиологических исследований проводится в Соединенных Штатах. И в неврологии, то есть исследование головного мозга, тоже проводится с помощью ПЭТ неонкологически. В процентном соотношении в разных странах по-разному. В Америке до 10-12% кардиологических исследований.
Вот это да, у нас, мне кажется, маленький процент. Я вот кардиологию, у нас в основном онкологические заболевания.
Намного меньше, но тоже такие исследования проводятся. Потому что один из первых, вообще первый ПЭТ-томограф был установлен в Институте мозга в Санкт-Петербурге. И они проводили вот исследования именно в области неврологии. И в том числе в Бакулевском институте тоже один из первых томографов стоял. Именно вот с упором в кардиологию. Там.
Как интересно.
То есть это не так, чтобы то только онкология была. Что касается сцинтиграфии, то сцинтиграфические исследования вообще суть не онкологические. Печень, почки, щитовидная железа, кости, легкие не по поиску онкологии, а именно по поиску соматических заболеваний различных. Ну, может быть, за исключением костей и скелета, потому что чаще всего там ищут метастазы, отдаленные в кости.
На ПЭТ это видно. Как
раз. Я про сцинтиграфию костей сейчас.
Да, но сцинтиграфия это вообще, мне кажется, отдельная тема. Потому что мы говорили про вообще радионуклиды.
Сцинтиграфия – тема отдельная. Вообще история развития радионуклидов, она сама по себе очень интересна. Потому что вообще радионуклидные исследования стали проводиться с середины 60-х годов, когда смогли разделять изотопы. Вообще основоположником считается Де Хевиши, такой человек, который впервые якобы использовал радиоактивную метку для исследования биологических объектов. Были и до этого исследования, но вот про него рассказывают такую историю, что он, бедный студент из Венгрии, оказался в лаборатории Резерфорда, и питался в местной столовой, был ограничен в средствах. Вдруг он обнаружил, что вроде бы пищу-то делают из остатков вчерашней.
Так.
Что сделал Де Хевиши? Взял из лаборатории Резерфорда немножко радиоактивного вещества, посыпал в блюдо и сдал его, ну, в отходы. И он с помощью спектрометра обнаружил радиоактивную метку на следующий день во вновь приготовленной пище.
Вот из чего? Интересно, получается история у нас.
Получил за это Нобелевскую премию. Ну, на самом деле, не за это.
А вот за что?
И через 40 лет.
А вот за что после новостей мы узнаем.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о лучевой нагрузке, о лучах полезных и не очень полезных. Вообще, в основном, конечно, получается, что все полезное в меру и по назначению врача. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики второго меда, зав. Отделением радионуклидной диагностики РНЦХ имени Петровского Игорь Альбертович Знаменский. Очень интересно рассказывает. Ну, до эфира мы тоже обсудили много чего полезного и интересного. Вот по поводу лучевой болезни. Вообще, сколько нужно сделать исследований, чтобы, не дай бог, ее получить? И вообще, вы вообще встречались в своей практике вообще после Чернобыля с лучевыми заболеваниями? Либо сейчас просто такого, ну, нет. Ну, сколько нужно обследовать, чтобы ее получить?
Смотрите, да. Речь идет о том, что мы, делая исследования рентгеновские, либо ККТ, либо ПЭТ, получаем некую лучевую нагрузку. Вообще вся последствия лучевой нагрузки делятся на две большие группы. Стохастические и соматические.
Так.
Соматические, от слова «сома» – тело, да? Вот, когда наступает заболевание тела. Это и есть лучевая болезнь. И вот невозможно с помощью лучевой диагностики и даже лучевой терапии привести человека в состояние лучевой болезни. Недостаточные дозы для этого. Стохастическое – это вероятностное. То есть у любого человека, который получил какую-то лучевую нагрузку, даже очень небольшую, повышается вероятность возникновения злокачественных новообразований и тератогенных эффектов. Тератогенный эффект – это врожденный рост у потомства. Ну, эти значения, вероятность, и вероятность получается небольшая, потому что это какие-то там тысячные, десятитысячные, стотысячные доли процента при увеличении. И как раз мы вот про Дехерриша упоминали, он работал в области радио, за что, собственно, Нобелевскую премию получил. И до этого при эманации радио, да, и в самом радио работали Кюри, Мария Складовская и Пьер, Нобелевские лауреаты, так же, как и Дехевиша. И вот Мария Складовская и Кюри, так, она носила кусочек радия в кармане халата. У нее возникла лучевая язва на груди. Она не могла понять, откуда. Потом она поняла, что это вот воздействие этого радио, да?
Так.
И вот эта женщина, которая не ограничивала себя в использовании радионуклидов.
Еще бы! В кармане халата чего ж там ради не поносить?
Она дожила до очень почтенного преклонного возраста. А вот муж ее, Пьер Кюри, умер в возрасте 41 года. Но он погиб, да, под колесами экипажа в Париже.
А не как мы подумали, это влучение какого-то.
Вот, поэтому вообще вот очень интересные данные. В свое время были, это американское исследование, средняя продолжительность предполагаемой жизни. То есть брался человек, определенная группа людей, и смотрели, сколько времени на дожитие там остается. Дальше туда включали профессию, его, да, вредные факторы вождения автомобиля, там, полет на самолете, вот, выявили, что женатые люди и замужние, да, живут больше, дольше, это статистически достоверные данные, чем одинокие. А среди врачей наибольшая продолжительность жизни вообще-то у врачей-рентгенологов.
Была тогда, потому что молоко дают,
да, потому что
бесплатно.
Потому что у них отпуск больше.
Понятно.
Вот, поэтому от плохого мужа можно умереть быстрее и чаще, чем от ионизирующего излучения.
Вот так вот, дорогие друзья. До лучевой болезни, слава богу, никто не дойдет. Сейчас в современном мире абсолютно. Вот,
я лучевую болезнь сам не видел никогда в своей жизни.
А Чернобыль?
Пациенты из Чернобыля лечились профильно. У меня есть знакомые, которые были ликвидатором в Чернобыле. Да, кое-какие заболевания потом обострялись. Вот, ну, тем не менее, вот один из них сейчас живет счастливо. Ну, с венами там какие-то проблемы. Ну, собственно, с венами проблемы есть и не у тех людей, которые не побывали в Чернобыле.
А почему вот, например, врачи-онкологи спрашивают, если у человека рак щитовидной железы, несколько раз уже такие случаи случились, а вы в Чернобыле не были случайно? Почему? Потому что щитовидка, она копит, что ли, вот этот радиоактивный йод, или что происходит?
Да, потому что выброс во время аварии в Чернобыле был 131-го йода, вот, а щитовидная железа йод захватывает, где бы она его не видела. Uh-huh. Вот, потому что мы, скажем, проводим сцинтиграфию щитовидной железы, исследуем ее. Спрашиваем всегда. Ну, во-первых, препараты йода, во-вторых, контрастные исследования всасываются, в-третьих, а не мазали ли вы руку йодом? Потому что щитовидная железа захватит тот йод, который попал на руку, и заблокируется, ну, на некоторое время, недели, две, три, там. Вот, и исследования проводить бессмысленно, потому что у нас будут неадекватные данные.
Вот это да. Казалось бы, йод, ну что ты здесь такого-то? А вот тебе.
Вот. Ну, просто она будет заблокирована, лучевая болезнь от того йода, которым вы намазали руку-то, не возникнет. Там нет радиоактивного компонента. Слушайте, вот. А тот йод, который 131-й попал во время Чернобыльской аварии, он, естественно, вызвал всплеск заболеваний в тех областях, куда облако это ушло. Кроме того. Пишут и говорят, что нужна йодопрофилактика во время там, какой-то аварии или ядерного взрыва.
Да.
Да. Обязательно нужна. Но до того, как настигло облако.
А облако, да? Оно может очень быстро достичь, да? Человек там и не поймет.
Если это будет делаться йодопрофилактика после того, как радиоактивный йод уже попал в атмосферу, мы его вдохнули, либо он капельно на нас попал, то в этом смысле йод-профилактика не только бессмысленна, но и вредна. Потому что, внеся дополнительный йод в щитовидную железу, мы ограничим его выведение. И если там до этого туда попал йод радиоактивный, вот, то может ой-ой-ой случиться так, что лучевая нагрузка при этом в разы увеличится. Обязательно йод-профилактика нужна, но до того.
Вот, то есть в течение жизни нужно, тем более у нас столько регионов вообще в йод-дефиците жестком. То есть и детям, и взрослым нужно принимать для профилактики.
Ну, лучше бы с результатами анализа посмотреть, сколько йода в организме есть, потому что гиперйодирование тоже не есть хорошо.
Вот так вот. Слушайте, как интересно, мы тут вот сейчас затронули эту тему выведения. А, кстати, вот контрастные вещества или вот, опять же, сцинтиграфию, вот сейчас я буду сейчас спрашивать, по щитовидной железе, либо тот же радиойод, когда назначают для того, чтобы лечить, либо онкологический какой-то диагноз по щитовидке, либо какое-то другое заболевание, да, щитовидной железы. С помощью чего можно скорее вывести эти вещества из организма? По поводу ПЭТ-КТ, кстати, то же самое. Почему-то после исследования врач говорит, так, с беременными не общаться и с детьми в течение суток, потому что вы будете излучать что-то нехорошее. И человек начинает пугаться. Чего это я буду излучать что-то нехорошее? Это нехорошее вдруг во мне останется? Надо что, больше пить воды, молока? С помощью каких продуктов все это выводить, чтобы ничего не осталось там где-то?
Ну, начнем с конца.
Да.
Да? С общением с беременными.
Да, хорошо.
И детьми. Угу. Значит, естественно, любая радионуклидная диагностика – суть введения радиоактивной метки в организм. А вот то, что вводится при ПЭТ-исследовании, если мы говорим о ФТОРе-18, которым мечена вот эта глюкоза пресловутая, у него период полураспада 110 минут.
Минут. Так это же что-то полтора часа.
Поэтому,
два.
Как только вы оттуда вышли, кидаться, обниматься с ребенком или с беременной женой или мужем, не нужно. Да?
А почему? Что мы так максимально можем передать вот это вот все?
Не передать.
А что?
Просто вещество находится в нас.
Так.
Да? И, естественно, мы в этот момент являемся источником излучения.
Ух ты.
Небольшой, небольшая там доза, она прогрессивно падает, потому что 110 минут. То есть на следующие сутки там уже никаким дозиметром определить, что вам делали исследование, невозможно. Ну, потому что там 110 минут, сколько распадов пройдет, уже все будет в районе фона. Угу. Когда мы говорим про сцинтиграфию, там исследования проводятся в основном с технецием, это метка, которая универсальная, которая имеется все препараты. Там период полураспада 6 часов, побольше. Но там более мягкое излучение, оно менее вредно, имеет не такую высокую проникающую способность. Опять, с ребенком общаться, наверное, не нужно в первый день, да? Угу. Но эвакуировать животных и уничтожать их, значит, тоже нет необходимости.
А если это уже такая доза, вот мы сейчас говорим про сцинтиграфию диагностическую, да, вот она же есть и лечебная, получается, сцинтиграфия, да, всего тела, или бы нет, если нет, когда вещества повышены, или это уже лечение получается?
Сцинтиграфия сама по себе, угу, это процедура диагностическая.
Диагностическая.
Сцинтиграфия, сцинцилляция, по-гречески свечение, значит.
А как она делается, расскажите вообще, потому что про нее как-то особо много не говорят. Вот про ПЭТ-КТ, МРТ, рентген, флюорографию, маммографию, вот эту маммографию нашу. Все говорят и все обсуждают. Что, почему, когда, зачем. А вот только когда человек сталкивается с каким-то узким диагнозом, он начинает слышать, что сцинтиграфии, там, костей, либо лимфоузлов, щитовидной железы и так далее, там подобное.
Сцинтиграфия, вообще радионуклидное исследование, придется в аналы прийти, да?
Да, давайте.
Это... исследование организма с помощью, как раньше говорили, меченого атома, радиоактивной метки. И на заре, на самом развитии, ну, в 60-е годы прошлого века, 1900, когда начали эти исследования, ну, вот, на примере щитовидной железы, как вы все время приводите,
да,
вот, там очень понятно становится. Щитовидная железа захватывает все свои, весь йод, который она находит в организме. На кожу попал, внутрь приняли, внутривенно, да? И если взять, почему 60-е годы научились изотопы разделять? И в том числе есть вот 131-й йод. Его выделили и пациенту дали. Первое исследование провел такой ученый, Гамильтон был. Вот. Он налил в стаканчик радиоактивного йода, померил его счетчиком Гейгера и предложил выпить пациенту. Пациент выпивает его, он подносит этот же счетчик к щитовидной железе и обнаруживает, что от той дозы, которая была в флакончике, в стакане, в щитовидной железе в первые 2 часа накопилось 5%, во вторые 2 часа опять поднялся, накопилось там около 10%, и на следующие сутки 14%. Ну, мы же математики с вами, кривая, 3 точки, вот построили вот такую кривую восходящую. У одного пациента делают, у второго, у третьего примерно одинаково, ну, не 7, там, минус 6,5. Потом вдруг приходит к нему девушка с экзофтальмом таким, да, видимым увеличением щитовидной железы. Он ей делает это исследование и обнаруживает, что а йода-то радиоактивного в первые 2 часа накопилось не 7, а 10%, во вторые, да, 18, а на следующие сутки 30. И он делает прямой простой вывод. Да у него функция этой железы повышена, она более интенсивно захватывает йод, чем... ну, другие, которые в норме были. И, собственно, это вся суть радионуклидной диагностики. Да. Менялись препараты, да, менялось оборудование, но суть осталась та же. Мы вводим в организм человека какое-то вещество, тропное к изучаемому органу. Тропное, участвующее в метаболизме. Йод участвует в метаболизме щитовидной железы. И после этого с помощью внешнего датчика, да, этот препарат мечен меткой, которая излучает, чаще всего это гамма-излучение, да, потому что большой пролет, небольшая лучевая нагрузка, гамма-лучи, ну, одни из самых безопасных среди радиоактивных. Зато с помощью внешнего датчика можно определить, сколько накопилось в этом органе. И как в примере со щитовидной железой, по этой пропорции можно судить, а функцию органа. Поэтому ретинокулитная диагностика, в отличие от всех видов, называется метод функциональной диагностики.
Вот так вот, да.
У трупа можно сделать УЗИ, да, можно сделать рентген, МРТ можно сделать, да, а ретинокулитную диагностику сделать нельзя. Почему? Он труп.
Да.
У него нет метаболизма. И после этого как раз был всплеск вот в эти, в конце 60-х, когда для разных органов стали придумывать разные изотопы. Для щитовидки йод, мы уже говорили.
131-й запомнила.
Да?
Да,
131-й. Йодов еще очень много, изотопов на самом деле. Вот. Значит, йод для почек, ртуть выводится. Почками радиоактивная ртуть, маленькие дозы, смотрели функцию почек таким образом.
До сих пор такое?
Нет.
Сейчас все. Я уж испугалась, думаю, мой градусник тут, не дай бог, разобьется, а тут внутрь ртуть, так.
Это там просто микроколичество, что самих изотопов, что тех веществ, которые
все равно как-то звучит страшно так.
Вот, это к вопросу, вы мне там в кулуарах задавали по поводу аллергии на радионуклидные препараты. Ну вот, искали мы специально, не зафиксирована аллергия. Почему? А всего несколько миллионов молекул не может развиться реакция аллергическая, там очень мало.
Вот,
да, для печени, предположим, да, золото, кстати, коллоидное, вот, для костей фосфор, да, и вот такие исследования проводили, смотрели. А потом оказалось, что все эти вот препараты, которые я назвал, сейчас они не используются вообще совсем, да, почему? Может быть, только исследование сердца делается с талием. Талий – одногруппник калия, и его метаболизм похож на метаболизм калия, поэтому с ним можно смотреть сердечную мышцу, миокард.
Вот-вот-вот.
Вот. И впоследствии все эти вещества были заменены одной меткой, технецией, вот этот, небольшой энергией, чисто гамма-излучатель. Йод-131 чем опасен? Там еще есть гамма, помимо гамма, как мы видим с помощью внешнего датчика, еще бета-составляющая, именно поэтому им лечат. Не гамма-излучение лечит, а бета. Оно обладает более повреждающей способностью, для лучевой терапии как раз вот именно эта часть подходит. Да.
Да.
Вот, заменили вот этой технециевой меткой. То есть молекула, которая к органам, ну, тропно участвует в метаболизме, на нее стали с помощью биохимической реакции цеплять метку технециевую. И период распада этого относительно невредного радионуклида, да, всего 6 часов. То есть на следующие сутки там уже нет ничего, и можно и кошку трогать, и ребенка.
Красота.
После этого стала развиваться часть следующая, да, часть оборудования. Счетчик Гейгера показал свою полную неэффективность, потому что у него большое так называемое мертвое время. А мертвое время это какое? Счетчик Гейгера, в школе учились, видимо, на отлично, судя по всему. Вот. Это газоразрядная трубка, на которой подведено, ну, батарейка, как вы говорите, стоит электричество, и прибор регистрации. Когда туда попала частица, она заполнена ионизированным газом. Газ стал проводником, цепь замкнулась, стрелочка отклонилась. И этот прибор, чтобы он пришел опять в состояние, готовый принять новую частицу, нужно некоторое время, да, большое время. Да? В это время в него может попасть еще 100 частиц, а он сосчитает их как одну. Поэтому вот это мертвое время счетчик Гейгера был исключен, ну, достаточно быстро из счета именно вот таких маленьких доз. Он отлично работает на больших дозах, на Чернобыль счетчики,
да,
хорошо,
да,
работали. Вот. И был создан стенциляционный кристалл. Стенциляция по-гречески свечение. Да? Это кристалл, ну, калий йода, предположим. Соль вроде натрий хлора. Да? Ну, обычная кристаллическая решетка. Но он активирован талием. И за счет этого талий трехвалентный, вы же химию тоже учили, кроме
физики. Да вот, конечно, лет 100 назад, но сейчас начинаю вспоминать, освежать знания.
Кроме физики и химии. И трехвалентный таллий в этой вот кристаллической решетке вызывает некую нестабильность. Гамма-частица, попав в этот кристалл, возбуждает его, переводит электроны на метастабильный уровень. Электроны – то, что, ну, считаем, вращаются вокруг ядра облака.
Да.
Вот. А состояние нестабильное, электрон возвращается назад и испускает квант видимого света. Ставится фотоэлектронный умножитель, то есть регистратор. Мертвое время такого кристалла сравнимо с временем перехода электрона на метастабильный уровень назад. То есть это какие-то там нано-пика, не знаю, какие-то очень маленькая доля секунды. Поэтому таким образом исключили вот это. Это сделали простой радиограф,
да.
Потом были сканеры, которые двигались вдоль тела человека и рисовали прям точечками на картинке, где больше радиоактивности. В конце концов все закончилось гамма-камерой. Кристалл этот вырастили до больших размеров. Были колоссальные сложности, потому что он гигроскопичен, он впитывает воду из воздуха. Ну, это ж соль какая-то.
Да, 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 да.
Вот, и должен быть отполирован со всех сторон, и тогда не будет артефактов. А то увидим то, чего нету. И тогда его засунули в полиэтиленовую пленку. И только в середине 70-х годов, в начале 70-х годов, когда химия полимеров достигла такого успеха, что можно было создать кристалл с оптическими свойствами, то есть пленочку с оптическими свойствами, такой, как у кристалла, иначе будет эффект, как у ложечки в чае, да, преломление. И мы увидим то, что не должны видеть. Тогда эти кристаллы наконец-то стали делать. Фотоумножитель уже ставится не один, а много, и он снимает оттуда данные, определяя координат попадания частиц. Так работает, ну, гамма-камера. Потом ее заставили вращаться вокруг человека и реконструировать уже по срезовые изображения.
Это уже современный метод.
ОФЭК-томограф, да. И ПЭТ-томограф, так они работают. Ну, ПЭТ немножко по-другому.
Да.
Там другой процесс. Ну, просто позитроны позитрон – это же электрон со знаком минус, это антивещество. Как только он вылетел из вещества, с которым мы работаем, он попал в воздух, аннигилировал с электроном, электронов больше, и спустил квант энергии, летящий в противоположные стороны. Просто фиксируется с разных сторон. Поэтому не нужно коллиматоры и так далее.
Слушайте, как интересно, на самом деле. Мы даже вот не обсудили побочные эффекты. В сцинтиграфии есть какие-то или нет? Вообще ничего не обсудили.
Как при любом лучевом исследовании,
да.
Естественном, увеличивается вероятность, о которой я говорил. Да, лишнего делать не нужно.
Только по показаниям все к этому упирается. Если есть проблема, занимаемся.
Если есть проблема, то можно сделать много раз. Один, два, три, пять, если нужно. Ничего не случится страшного.
А если проблем нет, не надо туда уже лезть, да? Самостоятельно, тем более. Да. Ну что, дорогие друзья, очень было интересно. Мне столько вопросов осталось к Игорю Альбертовичу. В следующий раз обязательно продолжим. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой диагностики 2-го меда, зав. Отделением радионуклидной диагностики РНЦХ имени Петровского Игорь Альбертович Знаменский. Благодарю, было очень интересно, вот правда. Мне прямо вот сейчас пойду обновлять знания физика, химия, школьная хотя бы.
И вам большое спасибо.
Спасибо большое. До скорой встречи, дорогие друзья.